Так, добрый вечер. Рады вещать из Израиля. И сегодня мы обсуждаем недельную главу Шлах. И действительно потрясающая связь между событиями, которые с нами происходят, и этих событий, которые описаны в наших недельных главах Торы. Итак, первая тема по главе Шлах – это контроль над средствами массовой информации в военное время. Значит, глава Шлах – это история о том, как из пустыни были посланы разведчики высмотреть землю Израиля. Сейчас не буду вдаваться в терминологию, что мы Мераглим разведчиками, они названы в книге Дворим, а здесь их посылают Латур, это Арец, то есть их можно было бы назвать туристами, плюс это уважаемые люди. Меня сейчас волнует то, зачем они идут и с чем они возвращаются. Значит, зачем они идут, описано, начиная с, то есть это 13 глава, мы сейчас, 13 глава Бамидбар, значит, соответственно, 18-20 стихи, это зачем их посылают, то, что им говорит Маша. И осмотрите землю, какая она, и народ, обитающий на ней, крепок он или слаб, мал он или велик числом. И какова земля, на которой он обитает, хороша она или плоха? И каковы города, в которых он обитает, в открытых ли стенах или в крепостях? И какова земля, тучна она или таща? Есть на ней дерево или нет? Крепитесь духом и возьмите от плодов земли. Это то, зачем их посылают. То, с чем они возвращаются. Опять же, я выборочные стихи читаю, та же глава с 27 по 29 стихи. И рассказали они ему, и сказали, пришли мы на землю, куда ты послал нас, и подлинно течет она молоком и медом, и вот ее плод. То есть, начали с конца, да? Только могучий народ, обитающий на земле, и города, укрепленные, велики очень. И даже порожденных Анаком видели мы там. Амалек обитает на земле южной, Хити, Евусей и Мари обитают на горе, и Кнаани обитают у моря и на берегу Иордана. Значит, в принципе, как бы, фактически они вернулись с тем, зачем их послали. Их послали собрать информацию, они приходят с информацией. И из этих слов, что я сейчас прочел, как бы не видно, что они еще дают к этому какой-то свой комментарий. Но это видно уже начиная со следующего стиха. «И утишил Калев народ, что до Моше, и сказал, взойдем же, взойдем, и овладеем ею, ибо в силах мы овладеть ею. Но люди, восходившие с ним, сказали, не можем мы выступить против того народа, ибо он сильнее нас. И разнесли худую молву о земле, которую высмотрели среди народа, среди сынов Израиля, говоря, земля, по которой прошли мы, чтобы высмотреть ее, это земля, пожирающая своих обитателей, весь народ, который мы видели на ней, люди великорослые, и там видели мы исполинов, сынов Анака и с исполинов, и были мы в наших глазах саранчой, такими были мы в их глазах». Значит, тут уже видно две вещи, которые не видны из того, что я прочел чуть раньше. Видно, что они приносят не только информацию, доносят информацию, но информацию вместе с отношением к ней. Просто после слов Калифа это становится более очевидным. Калиф – это один из 12, которые ходили. И вторая вещь, которая здесь высвечивается, что они вроде бы обращаются к Моше, но они говорят к народу, потому что тут же сказано, утишил Калиф народ, значит, от их первых слов уже началась паника и трепет в народе, и они просто уже следующими словами уже как бы выставляют свое отношение к тому, что они видели наружу. Значит, дальше мы прочтем, что, какая будет реакция народа. В принципе, я думаю, все присутствующие это уже и так читали. Но на этом этапе важно сделать несколько выводов. Первое, что на людей влияет не сама информация, а комментарий к ней. Второе, в этой ситуации мы видим, что Моше утрачивает контроль над комментарием, который они принесли. И дальше ситуация будет развиваться не в пользу Моше, только Бог эту ситуацию остановит. Интересно, что автора к этой главе, которая рассказывает о том, как через 39 лет Йошуа бен Нун посылает тоже разведчиков, тут как бы явно учтены вот эти вот два недостатка, которые были в этой ситуации с Моше. Первое, Моше посылает двоих, ой, Йошуа, я извиняюсь, посылает двоих, даже имена их неизвестны, он их посылает тайно. И он фактически, когда они возвращаются, он сохраняет контроль над тем настроением, с каким они принесли информацию. Значит, чтобы лучше понять все, что в этой главе говорится, напомню одну из самых практических моделей современной психологии, модель Эфрат. Значит, Эфрат – это аббревиатура Ируа Пируша Регеш Дгува, израильская разработка. Ируа – это событие, Пируш – это комментарий, Регеш – это эмоция, Дгува – это реакция. Значит, сутью этой модели стало показать нам, что эмоция, которая у нас возникает, и соответствующая реакция являются следствием не самого события, а следствием комментария, который был дан на это событие или кем-то извне, или нами самими. Как эта модель работает целиком и полностью, видно во всей этой истории с разведчиками. Я прочту кусочек, начиная с 13 главы 27 стиха по 14 главу 10 стих. И рассказали они ему, и сказали, пришли мы на землю, куда ты послал нас, и подлинно течет она молоком и медом, и вот ее плод. Только могуч народ, и питающий на земле, и города укрепленные велики очень, а также порожденных Анаком мы видели там. Амалек обитает на земле южно, Хити, Евуси и Мария обитают на горе, Кнаани обитают у моря и на берегу Иордана. Принесли ли они чистую информацию? Ответ – нет. Видно ли из их слов, что информация вместе с комментарием, из слов не видно? Значит, это было в их интонации, в их выражении лица. Потому что дальше мы читаем: «И утишил Калев народ, что до Маши, и сказал, взойдем же, взойдем, овладеем ею, ибо в силах мы овладеть ей». То есть Калев дает другой пируш, другой комментарий на ту же самую информацию. Но люди, восходившие с ним, сказали: «Не можем мы выступить против того народа, ибо он сильнее нас», и разнесли худую молву о земле, которую вы смотрели среди сынов Израиля. То есть это уже они как бы делятся с народом уже откровенно своим комментарием и описывают ее в красках своего воображения. Земля, по которой мы прошли, чтобы высмотреть ее, это земля, пожирающая своих обитателей, а весь народ, который мы видели на ней, люди великорослые, там видели мы исполинов, сынов Анака из исполинов. И были мы в наших глазах саранчой, такими были мы в их глазах. Дальше, соответственно, эмоция и реакция уже народа. «И подняла вся община голос свой и возопила, и плакал народ в ту ночь, и роптали на Моше и на Аарона все сыны Израиля, говорили им вся община: умереть бы нам на земле Египта, ибо в этой пустыне, или в этой пустыне умереть бы нам? И для чего Господь ведет нас на эту землю, чтобы нам пасть от меча? Наши жены, наши дети станут добычей врага, лучше уж нам возвратиться в Египет. И сказали они друг другу: поставим главу над нами и возвратимся в Египет. И пал Моше и Аарон на лица свои перед всем собранием общины сынов Израиля, а Иешуа сын Нуна и Калев сын Ефуне, из высматривавших землю, разорвали одежды свои. И сказали они всей общине сынов Израиля так: земля, по которой прошли мы, чтобы высмотреть ее, хороша та земля чрезвычайно. Если благоволит к нам Господь, то приведет Он нас на эту землю и даст Он нам землю, которая течет молоком и медом. Только против Господа не восставайте и не страшитесь народа земли, ибо Он хлеб для нас. Отступила их тень от них, а Господь с нами. Не страшитесь». То есть они пытаются, изменив комментарии, дать как бы начало другим эмоциям и другой реакции. Но это не возымело успеха, и говорили они, вся община, чтобы побить их камнями. Но слава Господня явила себя в шатре собрания всем сынам Израиля. Вот. Дальше как бы история известна. Итак, как эта история касается нас с вами? И ответ, как я вижу, что Тора описывает нам здесь грех средств массовой информации против властей. Каким образом? Значит, во-первых, то, что делают средства массовой информации, особенно в выпуске новостей, никогда не дается чистая информация. Более того, информация выбирается из общего потока информационного, та, которая удобна для определенного комментария на нее. А вторая вещь, почему я сказал, что это грех средств массовой информации именно против властей, потому что средства массовой информации, то есть в данном случае в главе это разведчики, их послал Маше, принесите информацию Маше, сделайте доклад. Вот. Они приносят информацию и делятся своим комментарием не только с Маше, а и со всем народом. А что-то, может быть, и народ узнал раньше, чем Маша. То есть представьте себе, там разведка должна принести какую-то информацию, и эту информацию сначала сливают в газеты. И то, что здесь видно в тексте, что сила средств массовой информации именно в праве на комментарии. На комментарий, который не нужен властям. Который альтернативный. Значит, все то, что я сейчас говорю, по-моему, очень очевидно, если оценивать происходящее в Израиле информационное поле последних там примерно 2 лет. Значит, пройдусь просто как бы пунктир, да? До 7 октября средства массовой информации фактически несли обществу следующие нарративы. А именно то, что звучало ежедневно. Первая вещь – это если бы выборы были сегодня, так, это звучало. Значит, соответственно, значит, какой за этим должен быть комментарий и эмоция и реакция, значит, это правительство нелегитимно. Это случайность, что они пришли к власти. Значит, дальше, когда в информационное поле попадало что-то, что сделали новые министры там, или постановления, которые приняты в Кнессете, или какие-то инструкции ведомственные, то это не просто цитировалось, но к этому добавлялся комментарий, что комментарий на все действия правительства, что, ну, как бы от этого станет только еще хуже. То есть вот сейчас плохо, вот они сейчас что-то там рыпаются, что-то хотят сделать, вот, но от этого станет только хуже. После 7 октября СМИ чуть-чуть, значит, изменили свою позицию. и сразу начали интересоваться, чем занималось это провальное правительство. То есть как было допущено. Значит, еще одна вещь, которая звучала из всех вопросов, которые обращены были к там, пострадавшим, семьям пострадавших там, и так далее, значит, звучало, как бы государство должно своим гражданам. Государство вам должно, государство нам должно. Вот это вот вбивалось постоянно в голову. Вот. И, соответственно, значит, скорее сделка с Хамасом любой ценой и отставка правительства. Это то должно было остаться в сознании людей после каждого выпуска новостей. Значит, то есть есть как бы информация о происходящем, и есть комментарий, ради которого вам эта информация давалась. Значит, история с Хизбаллой, да, я перепрыгиваю, я говорил с пунктиром. Значит, СМИ вели себя так, израильские. Государство не защищает своих граждан. Там, сколько граждан севера не живут в своих домах, там, и так далее. Вот. В каждом выпуске новостей, по крайней мере, то, что я слышал там по дороге, обязательно был вздох ведущей. Заложники все еще не все возвращены. Вот. Это со вздохом. Ведь, как бы, ну, что ожидать от этого правительства? Вот. Все еще, что бы ни делалось, все плохо, потому что не все еще заложники возвращены. Значит, те, кого выбирают в виде интервьюеров, то есть те, у кого берут интервью, нарратив продолжения войны нужно только для выживания правительства. Цагаль и Шабак молодцы, но с таким правительством, значит, далеко не уедешь. Вот. И в некоторых звучало уже так более, как бы так, чтобы было поменьше сомнений. Вот правительство против народа. Для этого был создан, значит, судебное разбирательство, значит, о получении денег из Катара верхушка, приближенными Нетаньяху, якобы. В смысле, якобы получением денег из Катара. Пару недель назад вбросили средства массовой информации от имени одного политика из оппозиции, что Израиль поставляет оружие боевикам в Газу. И, значит, соответственно, значит, широкое обсуждение этого в средствах массовой информации, что как ведет себя Израиль, значит, при этом я думаю, что любой умный человек понимал, что, во-первых, как бы сухой осадок этой информации, что Израиль пытается поддержать те силы, те кланы, которые могут создать альтернативу Хамасу. И всем понятно, что эта информация попав в медийное пространство, их подписывают под верную смерть. И реальную, физическую, и, конечно же, смерть имиджевую, что они сотрудничают с Израилем. Вот. И никто не постеснялся вот это вот как бы поднять и обсуждать. И посмотрите, как на сегодняшний день не все, совсем не все средства массовой информации, но все-таки ситуация сейчас сильно изменилась к лучшему с вот этой вот войной в Иране. Значит, несколько раз я по радио слышал, значит, разрешено к печати военной цензурой, что? То есть мы уже за, к сожалению, за 20 месяцев привыкли, что словосочетание «разрешено к печати» – это о гибели наших солдат в Газе. А сейчас «разрешено к печати военной цензурой» – это то, что происходит в противостоянии с Ираном. Это говорит о том, что сейчас контроль над комментарием, над информацией и комментарием к ней усилен. И что замечательно, что когда цитируются зарубежные новости, зарубежные порталы, этому уже дается правый комментарий. То есть не комментарий, что там все врачи мира против, против агрессии Израиля, против Ирана. Не то, что сейчас тут такое начнется, что надо бежать хоть пешком и так далее. Да? То есть сейчас очень осторожно средства массовой информации дают свои комментарии. То есть и даже те, которые привыкли к своей, значит, многолетней левизне, тоже это делают гораздо, гораздо тише и аккуратнее. И это все-таки большой прогресс. Что было интересно из того, что да, просочилось еще в самом начале операции в Иране, это то, что Нетаньяху отдал приказ министрам, а министры это как бы от коалиции, запрещающий высказывать какие-то мнения по поводу происходящего в Иране. Это раз. И, ну, ладно, значит, чтобы эти что-то не ляпнули и это не использовалось в медийном пространстве нашими врагами. Но у нас есть оппозиция, которая только рада заработать себе политические очки на любой грязи против правительства. Но тут мелькнула тоже интересная информация, что Нетаньяху позвал главу оппозиции Яира Лапида поговорить. Больше ничего сообщено не было. То есть никаких подробностей этого разговора нигде не было представлено, но мы видим результат, что в медийном пространстве, если главы оппозиции что-то говорят в предложении, там мелькает слово «Иран», то говорят только о том, что они абсолютно солидарны с действиями правительства. Значит, зная уже давно, живя в Израиле и чуть-чуть соприкасаясь с политической кухней, могу сказать так, что это делается совсем не из любви к Нетаньяху, и отношение к Нетаньяху не изменилось ни на капельку. Вот. Но я понимаю, что это делается только из страха. И этот страх, когда им объяснили, что, понимаете, сейчас военное время, и информация, которая будет исходить с другим комментарием, вы за это будете нести личную ответственность. Что там было сказано, подчеркиваю, не знаю.
Рафаэль, можно добавить? Еще Нетаньяху пригласил на встречу Ганса и Либермана.
Я понял, спасибо. Да, спасибо. Это я не читал. Я читал только про Лапида. Вот. Ну, хорошо, да. Вот. Спасибо. Значит, что нам говорит подход Торы в данном вопросе? Что иногда важно, особенно вот в такое военное время, как у нас сейчас, важно для поддержания народа, поддержания морального духа народа, контроль за комментарием на информацию. Это очень важная вещь. Вот. И в этом плане я приведу высказывание Раби Мейра. Раби Мейр – это ученик Раби Акива, это тот, кто, в принципе, первый автор Мишны. Еще слово она записывается. Раби Мейр – это высказывание приводится в Авода Раби Натан. Авод Дараби Натан – это комментарий на Перке Авод. И в данном случае в комментарии, значит, на знаменитую Мишну Ишуа бен Пархия и Нитай из Арбели получили от них предыдущих поколений. Ишуа бен Пархия говорит «Асала Харав». Сделай себе рава, сделай себе учителя. И Раби Мейр, и в Авода Раби Натан, 8 глава, тут приводится в виде комментария слова Раби Мейра, который говорит, человек, изучающий Тору у одного учителя, чему он подобен? Человеку, имеющему одно поле, и часть его засеявшему пшеницей, часть ячменем, часть его засадившему оливами, а часть другими деревьями. Этот человек полон добра и благословения. Тот же, кто учится у двух или трех учителей, подобен человеку, имеющему много полей, из которых одно засеяно пшеницей, другое ячменем, одно засажено оливами, а другое прочими деревьями. И этот человек рассеян среди земель без добра и благословения. Невероятно неожиданное высказывание. То есть меня оно когда-то очень сильно задело, скажем так, сильно по мне ударило. Я всю жизнь борюсь за интеллектуальную честность, и поэтому, если я получил информацию отсюда, и я могу сравнить это с информацией, полученной отсюда, и как-то сложить общую картинку, пытаясь понять, что является действительно сутью, а что комментариями с той или иной стороны. И попытаться на это сформулировать свой комментарий. Собственно говоря, так мы видим в поведении самого Раби Мейера, который был, да, учеником там Рабана Гамлиэля, был учеником Раби Акивы. С одной стороны, значит, говорят, что учеником Раби Элиэзера Гурканаса тоже. С другой стороны, он слушал и слышал Тору от Элиши бен Авуя, человека, который не только достиг высокого уровня в кругу мудрецов, но который демонстративно ушел в другую культуру. Соответственно, он должен был на все, что он учил раньше, давать какой-то свой комментарий. Вот. И Раби Мейер впитывает от этого, выстраивает свою картинку мира, и эта картинка мира является для нас основой устной Торы, которая до нас дошла. Мишны. И этот самый Раби Мейер говорит, то есть мы гордимся Раби Мейером, и он сам говорит про себя, что человек, который учится у многих, а это есть отдельно в другом месте, только вот это не его высказывание, что тому тяжелее, потому что сложить свою картинку мира очень тяжело из разных комментариев. Говорит, и там высказывание очень жесткое, да, там, то есть ему нет покоя, он говорит. Значит, я бы здесь слова Раби Мейера по отношению к учителю, к раву, все-таки заменил, так как бы все-таки у значительной части еврейского народа, точнее той части, которая не религиозная, нету своего рава, нету доверенного человека, чей комментарий на реальность готов воспринимать как бы без критики. Я бы это отнес к отношению к средствам массовой информации. То есть, когда есть у тебя один комментарий на информацию, да, и ты его видишь в нескольких информационных агентствах, тебе легче. Когда ты слышишь Ну, слава богу, пробомбили Иран, а другие говорят, ой-ой-ой, что сейчас начнется, вот, то ты уже не знаешь, у тебя уже как бы все чувства перемешались, и непонятно, как реагировать на происходящее вокруг. Значит, опять же, мы видим, что вся эта тема у нас поднимается в истории с возвращением разведчиков, которых послали посмотреть, исследовать, что здесь на этой земле они увидели. Опять же, точная калька, да, то есть этот-то пошел, он видел своими глазами, значит, ему можно доверять. Вот. Никто из нас с вами не видел в реальности, как проходила операция там в Иране. Никто не знает точно там глубину взрывов и повреждения, которые нанесены. Но мы полагаемся на ту информацию, которая до нас доходит. Вот. Вторая тема на сегодня – это корень либеральной идеологии в грехе разведчиков. Значит, видя такой преамбул, да, вот в средствах массовой информации было несколько событий, которые, вот, мне кажется, как бы связанными с этой темой. Пару недель назад, не могу сказать точно, 2 или 3 недели назад, до атаки на Иран, то есть не от сегодня, а от начала атаки на Иран, было открытое письмо, там что-то 30 или 40 военных, то есть милуимников, значит, из них несколько, которые, да, были активно вовлечены в военные действия. Значит, там было несколько летчиков и несколько человек из подразделения 8200. Значит, общий текст был примерно такой, что война служит только личным интересам Нетаньяху. Вот. Поэтому они отказываются служить. Значит, их, конечно же, быстро уволили из запаса. А через, подчеркиваю, 2 или 3 недели мы увидели, что их товарищи, с которыми они служили, с которыми они, то есть товарищи по военным подразделениям, летчики, которые летали и летают сейчас из Израиля в Иран, то есть это живая легенда. То, что произошло, то есть они стали героями нашего времени. Подразделение 8200, которое сидело и сидит и обследует каждый кусочек иранской земли, чтобы понять, проанализировать, где там входы в какие-то подземные сооружения. И где могут быть шахты для запуска ракет по Израилю. Тоже проявила себя на очень высоком профессиональном уровне. И вот эти вот, которые как бы вышли по политическим соображениям, они остались за бортом. Другая информация, которая была в конце прошлой недели, это как раз, соответственно, незадолго до включения Америки в бомбардировку Ирана. Иранская правозащитница, которая 14 раз сидела в иранской тюрьме. Обратилась с призывом ко всем лауреатам Нобелевской премии. Она получила Нобелевскую премию заочно, сидя в иранской тюрьме. Обратилась ко всем лауреатам Нобелевской премии и вообще ко всем, кому можно. Остановите эту войну. Тегеран бомбят, люди бегут из Тегерана. Это бесчеловечно. Кто может, остановите войну. Значит, мне сейчас даже менее интересно, что она льет воду на мельницу этого режима иранского. Мне интересно совсем другое. То есть ты совсем не понимаешь причин происходящего, то есть почему это происходит, какие следствия могут быть остановки военных действий сейчас. То есть тебя волнует то, что там как бы люди страдают. Да, ее волнует только то, что люди страдают. Вот. То, что касается каких-то макропроцессов, ее просто не волнует. И вся ее правозащитная деятельность, в принципе, была не борьба за свободу, а значит, борьба за права женщин. Там носить хиджаб чуть назад, а не там, а не закрывать там все лицо. Значит, как я уже сказал в названии этой темы, корень либеральной идеологии в грехе разведчиков. Значит, сначала уточним по поводу слова либерализм. Значит, понятно, что слово-то латинское, да? Либералис – это свободный, касающийся свободы, или либер – свободный, вольный. Но в основном-то в лексикон европейский оно вошло от французов, то есть французская революция. Соответственно, либерал по-французски стало либеральный, щедрый. Я процитирую современный словарь иностранных слов. Либерализм. Значит, в скобках первая половина XIX века. И тут даются три значения. Первое, которое отмечено как устаревшее, оно-то как раз свободомыслие, вольнодумство. Там, и цитата из Тургенева: «Брат возвратился из деревни, он привел там в действие либерализм свой, уничтожил барщину и посадил на оброк мужиков наших». Второе значение – политическое и идеологическое течение, отстаивающее свободу предпринимательства, парламентский строй, демократические права и свободу личности. На самом деле здесь как бы главная концепция либерализма на сегодняшний день сводится именно к свободе личности. И тут, значит, в каком контексте может использоваться идея либерализма, либерализм в России, большое влияние либерализма имел на Западе в XIX веке. Вот. Третье значение – снисходительность и излишне терпимое отношение к кому-чему-либо, часто приводящее к попустительству чего-либо достойного порицания. И там примеры использования в литературе. Проявить либерализм в оценке знаний. Допустить либерализм по отношению к бездельникам. И так далее. Значит, то есть явно как попустительство, как какая-то шаг навстречу к тому, кто недостоин. Значит, но если брать концептуально, то я бы подчеркнул вот это вот, значит, сформулировано здесь как свобода личности. Я посмотрел еще несколько других словарей, и, в принципе, концептуально то же самое. Вот. Так вот, давайте вернемся к нашей недельной главе, а именно Бамидбар 14 глава, значит, с 1 по 4 стих. «И подняла вся община голос свой, возопила и плакал народ в ту ночь. И роптали на Моше и на Аарона все сыны Израиля, говорили они им, вся община, умереть бы нам на земле египетской, или в этой пустыне умереть бы нам. И для чего Господь ведет нас на эту землю, чтобы нам пасть от меча? Наши жены и наши дети станут добычей врага, лучше уж нам возвратиться в Египет. И сказали они друг другу, поставим главу над нами и возвратимся в Египет». Значит, как Бог накажет все это поколение, мы прекрасно знаем.
Гаси, да.
Да. Значит, но я читаю текст, и я пытаюсь, как бы абстрагировавшись от всего остального, спросить, вот, а в чем, собственно, грех? То есть, во-первых, народ боится. Народ боится и за себя, и за своих жен и детей, за свои семьи. Что в этом плохого? Что народ не вправе выбрать, каждый не вправе выбрать для себя, как ему жить? Что у него нет свободы выбора? Можно ли заставить людей идти в землю, текущую молоком и медом? Принудительно. То есть здесь есть много непростых вопросов, которые поднимаются. И в этом плане да, является как бы важным аспектом мировоззрения логотерапия Виктора Франкла. Значит, Виктор Франкл формулирует смысл жизни, то есть вся, как бы, вся его концепция стоит на том, что в самые трудные периоды жизни человека поддерживает наличие смысла в этой жизни. И все, что связано с понятием смысла жизни, он прорабатывает очень качественно. И один из главных его выводов, может быть, главный вывод его жизни, говорит, что свобода, что смысл жизни человека не в том, что он ждет от жизни, а в том, что жизнь ждет от него. Он после войны не пользуется, особенно в своей литературе, словом «Бог». Он заменяет это на слово «жизнь». Но то, как он говорит, жизнь ставит человека перед какими-то обстоятельствами. И насколько ты выстоишь, сохранишься как личность в этих обстоятельствах, в этом есть смысл твоей жизни в данный момент жизни. То есть смысл жизни в процессе жизни может меняться. Вот. Но изначально он даже называет это коперниканским переворотом, что смысл не в том, что я жду от жизни, а в том, что жизнь ждет от меня. В том, что Бог ждет от меня. Вернемся к народу в пустыне. Приходят разведчики и говорят, там тяжело, за эту землю надо воевать, шансов на победу мало, потому что там великаны и там много воинственных народов. И люди к этому не готовы. Люди говорят, мы хотим жить. Лично я не готов идти туда. Я готов остаться здесь, в этой пустыне. Я готов вернуться со своей семьей в Египет. Я не хочу. То есть тот, кто хочет на здоровье, пусть идет. Я нет. Кто-то там строит из себя героя на здоровье. Я простой человек. Что вы от меня хотите? И Бог воспринимает это как одно из двух самых больших преступлений перед Богом. Настолько, что за это будет расплачиваться целое поколение. И вот на нашем уроке учеников Рава Иоэля в пятницу у меня возникла мысль такая, что в принципе то, что говорит Франкл по отношению к человеку, оно же применимо и по отношению к народу в целом. Что смысл жизни народа не в том, что народ ждет от жизни, а в том, что Бог ждет от народа. В этом смысл жизни народа. И опять же, как и в жизни человека, в разные периоды истории народа, смысл его жизни разный. И в соответствии с этим подходом мы видим, что то, что Бог засчитывает тому поколению как преступление, на нашей современной лексике называется либеральным подходом, либерализмом, вот, заботой о человеке, о свободе человека, личности. Что человек хочет, то и выбирает. Вот. То есть там в Иране кто-то выбирает уничтожить Израиль, а кто-то хочет простой жизни, вот, спокойной. И как бы и эта правозащитница говорит, как бы каждый имеет право на жизнь. И тот, который хочет уничтожить Израиль, и тот, который хочет спокойно жить, и тот, который ненавидит этот режим. Значит, главное, чтобы был покой, не было ракет.
Вот у меня сейчас на нуле. Вот ты сейчас.
Так, да. И не важен какой бы какие-то глобальные вещи. Есть человек.
Ну да, к вам.
Что ж такое-то? Я боюсь, что это вот этот вот слушатель, что он специально вмешивается, но все может быть. Мы продолжим все-таки. Вот. Значит, теперь давайте посмотрим текст. Значит, я прочту 14 главу с 26 стиха по 35. Сейчас, секундочку. И говорил Господь Моше и Аарону так: доколе этой злой общине поднимать ропот на меня, ропот сынов Израиля, которых подстрекают роптать на меня, я слышал. Скажи им, как жив я, говорит Господь, именно как вы говорили во всеуслышание мне, так сделаю вам. В этой пустыне падут ваши трупы, и все ваши исчисленные при всех исчислениях ваших, от 20-летнего и старше, которых подстрекали роптать на меня. Не вы вступите на землю, на которой я, подняв руку мою, клятвенно обещал поселить вас, но только Калев сын Ефуне и Иешуа сын Нуна. И ваших детей, о которых вы говорили, что добычей станут, я приведу их, и познают они землю, которую вы отвергли. А ваши трупы падут в этой пустыне. И сыны ваши будут скитаться в пустыне 40 лет, и понесут они блудодеяния ваши до скончания, пока не падут ваши трупы в пустыне. По числу дней, сколько высматривали вы землю, 40 дней, по году за день, нести будете ваши грехи 40 лет, и сознаете вы отчуждение от меня. Я, Господь, говорил такое, содею всей этой злой общине, собравшимся против меня в этой пустыне, скончаются и там умрут. Значит, звучит очень резко. Да? Но если вдуматься в эти слова, то получается ситуация такая. Те, кому на момент вот этой вот ситуации было 20 лет и старше, а эта ситуация происходит в начале первой половины, скажем так, второго года пребывания евреев в пустыне. Поэтому 40 – это общее число 40. Оно будет отсчитываться от исхода, то есть к тому времени полтора года они уже прошли. Осталось, соответственно, там меньше, чем 39. То есть человеку 20 лет. Ему говорят, все, ты плакал, что боишься войти в эту землю, ты в нее не войдешь. Живи себе здесь, в пустыне, питайся маном, живи под облаками славы, пей воду из колодца Мирьям. Сколько проживешь? Максимально тебе еще жить осталось там чуть меньше 39 лет. То есть человек вышел на пенсию. То есть Бог все это поколение вывел на пенсию. И вот это вот решение почему-то вызывает отчаяние у народа. Спрашивается, почему? То есть как бы, что в этом плохого? Люди мечтают, там, молодые, да, кто бы, что пенсию надо давать в молодом возрасте, чтобы погулять там. А когда уже надоест гулять, тогда можно пойти уже и поработать. А тут их фактически посадили так на божественный битуахлюми. Вы любить. Кто как хочет там создавать семьи, там, не знаю, пишите стихи, там занимайтесь наукой, изучением мира, Тору учите. То есть во всей ее полноте еще живы как бы такие великие, как Моше и Аарон. Чего вам еще в жизни надо? Вот. И у людей наступает отчаяние. Почему отчаяние? Во-первых, мы видим это из текста, что они встают утром и говорят, нет, мы пойдем воевать, мы осознали свой грех. То есть, если надо, я могу найти это в тексте. Сейчас. И встали они рано утром и стали взбираться к вершине горы, говоря, вот мы готовы взойти на то место, о котором Господь сказал, что мы, ибо мы согрешили. И сказал Моше, зачем вы приступаете к слову Бога, ведь такое не будет успешным, не восходите там и так далее. И дерзнули они взойти на вершину горы, а ковчег завета Господнего и Моше не двинулись с места и стана. Спрашивается, то есть они вечером услышали приговор или днем, они пошли спать, и утром они встали, то есть фактически они эти эмоции не выветрились до утра. Они встали с тем, что они не хотят этой реальности оставаться до конца своих дней в пустыне. Хотя и на полном обеспечении, и изучать Тору, и делать, что хочешь. И жить семьей, и воспитывать детей. Расти детей, разве это не как бы высокое предназначение в жизни? Почему у них такая реакция? Ответ простой. Это поколение потеряло смысл жизни. Им сказали, все, вы больше не нужны. То есть стратегически для истории народа ваше поколение больше не нужно. Для истории народа у вашего поколения нету смысла. И вот это по ним очень больно бьет. Значит, то есть фактически то, что мы видим, что Бог наказал их потерей смысла. Когда там кто-то завидуют там, вот зажравшийся Запад, вот они так себе хорошо живут, вот, а мы тут мучаемся, вот нам бы так загнивать, как этот Запад, там и так далее, да. То есть были всякие такие возгласы в пространстве, из которого мы, слава Богу, уехали. Так вот, фактически то, что показывает Тора, что наказание за либерализм, точнее за усиление борьбы за права личности, является потеря смысла. Это наказание. Потеря смысла жизни, существования нации. И мы видим, что те страны, которые сильнее продвинулись в либерализме на практике, эти страны утратили смысл своего существования, они утратили цель. К чему стране стремиться? Куда стремиться? Если цель благополучия своих граждан, чтобы все были сыты и довольны, и это есть конечная цель, то эти страны в результате становятся жертвами других стран, других режимов, в которых люди могут жить хуже, но у которых проставлена национальная цель, национальная задача. Вот. Это, опять же, я думаю, что очень актуальный для нас урок из нашей недельной главы. Третья тема, которой хотел поделиться с вами, это жива ли Тора без Эрец Исраэль, без земли Израиля. Значит, если мы рассматриваем поколение пустыни, то это поколение получило Тору уже на 50-й день после исхода. То есть Тора у них есть. Божественное знание об устройстве мира есть. Хорошо? Значит, тут как бы они хотят остаться в пустыне. Остаться в пустыне и жить по Торе. Какая проблема? То есть жить по законам Бога, изучать Тору, углубляться в нее в пустыне. Какая проблема? Почему Бог воспринимает грех разведчиков как такое страшное преступление? То есть это воспринимается как грех. И один из двух самых тяжелых грехов, которые совершил еврейский народ в пустыне. Значит, в чем здесь какая-то более глубокая суть. Я, по крайней мере, попытаюсь задать направление мысли. Вот. Значит, мой учитель Рафаэль Шварц в своем комментарии на Тору Давар Бейто, соответственно, на книгу Бамидбар, на эту главу, приводит здесь высказывание Рамхаля, Рав Моше Хаим Луцатта, из книги «Дерех Эц Хаим», значит, и он приводит следующую цитату. «Шейкар Брията Адам гу агуф велазе нетна нешама ладам лезахах лекадеш это гуф». Значит, основой создания человека является тело. И для этого дана душа человеку, чтобы осветить тело. Вот это, как бы, это то, что Рафаэль говорит про человека, то есть про душу и тело. Он говорит, что из двух компонентов, душа и тело, главное тело. Человек был создан ради тела. Для чего тогда дана душа? Душа дана для того, чтобы человек мог очистить тело, дать мораль телу, облагородить его. И это он приводит как раз в контексте обсуждения темы разведчиков. И говорит, что не только тогда, говорит, но и в наше время, говорит, есть разные люди. Есть такие, которые хотят жить, как все народы, то есть речь идет о евреях, и готовы отказаться от частей Эрец Исраэль, то есть отдать какие-то части Эрец Исраэль своим врагам, врагам Израиля. И особо готовы даже отдать святые места нашего народа. То есть фактически речь идет о леволиберальных израильтянах. И посмотрите на данный момент. Те, которые кричат «сделка любой ценой», значит, любая цена включает в себя обязательно отказ от еврейского присутствия в Газе. Значит, фактически мы уже говорили много раз, что Газа является частью земли, которую Бог обещал еврейскому народу. Соответственно, значит, фактически сделка – это новая реинкарнация соглашения Осло. То есть там был мир в обмен на землю, здесь мир уже никто не обещает, но здесь трупы еврейских заложников в обмен на землю. Ну, и там, да, там есть еще там, это около 20 живых, да, как говорят. То есть, фактически, это, опять же, готовность отдать, отказаться от части земли, которую Бог дал еврейскому народу. Дальше Рафиэль продолжает. Говорит, есть наоборот, люди, которые против заселения земли Израиля, потому что хотят более высокой духовности. Выхоля Ишов Арцеварес, и все заселение земли Израиля им кажется как вещь излишняя. И Рафиэль как бы оппонируя им, говорит, и они не знают, что Иерушалаем во множественном числе, да, окончательно, да, Абнуя ракшехи мехуберат эт шаней айньяним гам яхат. Что это любимая концепция Раваёля, что Иерушалаим – это двойственное число, да, которое указывает, что есть, то есть два, чего-то два. Есть Иерушалаим Шельмала, небесный Иерусалим, и есть Иерушалаим Шельмата, земной Иерусалим. Иерусалим может быть отстроен только тогда, когда есть два этих фактора, когда есть и знатоки Торы, которые учатся, и есть реальная повседневная жизнь в этом Иерусалиме. И реальное строительство, и рынок, и работа для того, чтобы заработать на кусок хлеба и так далее. Значит, фактически, на что указывает Рафьёэль вот этой вот второй группе, он указывает на религиозных людей, которые говорят, что как бы изучать Тору, постигать глубины, достигать каких-то вершин духовности. Для этого земля Израиля не нужна. Более того, здесь многое мешает вот этой вот отстраненной духовности. Потому что очень много факторов там, не знаю, хотели бы учить Тору, а тут звучит сирена о ракетном обстреле. И что делать? Прерываться и бежать или все-таки углубиться в то. Мешает. И Рафаэль говорит, что именно суть Иерусалима это в том, что и земли Израиля в том соединении духовного и материального. И суть сотворения человека, когда он цитирует Рамхаля, в том, чтобы духовность служила как бы материальности. То есть не служила в смысле прислуживала, а служила, чтобы наполняла смыслом, одухотворяла, вводила мораль в материальный мир. И в этом плане надо упомянуть, что есть религии, которые, в которых духовная практика, она оторвана от земной жизни и никак не отражается на земной жизни. С одной стороны, да. С другой стороны, есть идеологии, где главное – это завоевать мир, подчинить мир. Вот. А мораль и духовные практики являются уже, духовные постижения являются уже чем-то второстепенным. И фактически история про грех разведчиков именно учит тому, что главное в Торе, как в божественном учении, это то, что божественная мораль должна реализовываться в повседневной жизни. И сейчас этому государство Израиль учит все человечество. Война государства Израиля с осью зла – это практический пример Торы в жизни. И Эрец Исраэль – это символ, это точка контакта, которая небо с землей, которая в результате должна как бы уже быть, разойтись на всю землю, и на всей земле должна быть вот это вот как бы одухотворение материи. Значит, я подчеркну, что я не хочу здесь сказать, что евреи, которые живут в Израиле, это, значит, объединяют, а евреи, которые живут вне земли Израиля, это не объединяют. Как раз совсем линия раздела проходит не здесь. Линия раздела проходит в осознании каждым конкретным евреем, нужна ли ему земля Израиля. То есть тот, который живет за границей и искренне с каваной читает в молитве Амида, значит, благословение о возвращении, собирании изгнанников, о справедливости на этой земле, о расцвете, чтобы Бог дал благословение этой земле. Он является тем, кто имеет связь с этой землей, где бы он ни находился. И тот, который живет в земле Израиля и считает, что его духовная работа, она в отрыве от реальности, и этим он служит Богу, то это уже не Тора. По крайней мере, я основываюсь на том, что Бог не дал тому поколению сидеть. Точнее, он наказал их тем, что они останутся сидеть и учить Тору в пустыне, а вот продолжение жизни народа будет уже связано с их детьми, а не с ними. Вот. Итого, оживали Тора без Эрец Исраэль. То есть получается, что в данном случае Эрец Исраэль является лишь символом земли. И Тора как учение показывает, что наша цель, то есть что цель Бога, то есть смысл жизни человечества, смысл сотворения человека, если мы поставим это человека с большой буквы, это материальный мир, и душа в него была вдохнута для того, чтобы принести мораль и смысл в этот материальный мир. Вот. Все. Это то, чем я хотел поделиться. Можно включать микрофоны. Задавать.
Можно уточнение. Два уточнения. Первое, вот я хочу себе просто как бы выяснить. Получается, что все колена – это потомки, значит, Иешуа и Калева, да?
Не-не-не-не-не. Значит, эти двое, да. Они единственные из того поколения, которые войдут в Эрец Исраэль. Значит, весь остальной народ, это уже будут дети тех, которые плакали тогда. То есть будет следующее поколение. То есть из того поколения только двое. А следующее поколение целиком.
А второе, это ведь люди, которые живут вне Израиля, они же не могут выполнить все вот заповеди. Как в этом смысле?
Значит, и живущие в земле Израиля тоже не могут выполнить все заповеди. Ну, вопрос отношения. Знаете, Рамбам про себя в несколько писем он подписывал, что Моше бен Маймон, который ежедневно нарушает столько-то заповедей Торы. Я не помню сейчас точное число, поэтому не буду врать. Он имел в виду, что заповеди, которые касаются жизни в земле Израиля. Вот. Тем не менее, Рамбам похоронен в Твери. Его именем названа больница в Хайфе. Его изучают в земле Израиля и вне земли Израиля. И то, что он не заслужил, да, не заслужил жить здесь, да, были на тот в том историческом срезе у народа был другой смысл жизни.
Да, спасибо большое.
Вот. Но он все равно часть.
Ну конечно. Спасибо, Рафаэль. Очень спасибо. Здорово.
Спасибо. Можно вопрос?
Да, Даниэль.
Да, всем вот, добрый вечер, спасибо.
Вот чей микрофон мне постоянно мешал. Я думал,
да?
Какой-то, да.
Нет, у меня вроде выключен был. Ну ладно. Да, значит, по поводу первых двух частей и грех разведчиков. Вопрос в следующем. Вы так убедительно говорите о том, ну, проводите параллели с современной леволиберальной частью Израиля с разведчиками. В то же самое время я, как, во-первых, новый репатриант, во-вторых, человек, который не очень хорошо знает иврит, но много сидит во всяких там русскоговорящих произраильских источниках, я вижу совершенно другую историю. И я вижу, что даже то, что у нас в обществе такой большой разлад, с одной стороны, с другой стороны, это как раз подтверждает то, что как-то лишний раз, наоборот, подтверждает свободу нашего народа. Потому что когда мы все спорим, и там у нас есть разные политические взгляды, порой совершенно противоположные, но тем не менее, как мне кажется, страна наоборот за счет этого, исключительно за счет этого и живет. Это первое. Второе, то, что вы говорили, что там оппозицию припугнули там и так далее, мне почему-то, это уже не вопрос, мне почему-то кажется, что и опять же русскоязычные военные всякие эксперты произраильские говорят о том, что это наоборот была замечательная операция прикрытия, чтобы запудрить им голову, и в общем это действительно это очень сильно похоже. Вот, потому что я исхожу из того, что оппозиция действующему правительству исходит из интересов еврейского народа, вот, так же, как те, кто поддерживают действующее правительство, исходят из того, что действующее правительство тоже исходит из интересов еврейского народа. Вот.
Так, хорошо. Значит, давай так, попробую перенести то, что ты сказал, на мозг человека, да, то есть с народа на человека. Вот. Конечно же, хорошо, когда у нас в голове много извилин, а не одна, и то, значит, от фуражки, да, как-то мозоль от фуражки. Это понятно хорошо. То есть много параллельных мыслей – это нормальное состояние работы мозга. Да? Более того, значит, если у человека нет сомнений в чем-то, значит, это серьезное подозрение по поводу его психического здоровья. Значит, то, что разные мнения могут быть, это для нашего народа нормально, но еще 2000 лет назад мудрецы сформулировали такую концепцию, что в Агаде может, то есть в вопросах мировоззрения может быть масса мнений, а в Галахе Галаха должна быть единой для всех. То есть практика, поведение должно быть одинаково для всех. Значит, если бы у нас споры касались чисто каких-то виртуальных вопросов, это было бы одно. Но когда все споры ведутся вокруг того, что как государство должно правильно поступить, да? Вот, и, собственно говоря, эта неделя у нас началась с демонстрации напротив дома Нетаньяху, Моцей Шаббат. Это давление именно на изменение политики в действии. Вот. Значит, по поводу того, что как бы все лидеры политических партий так дружно сказали, да, мы сейчас, конечно же, как бы всех обманем, сейчас мы этот Иран обманем, да, вот, я бы был рад думать так, мне было бы приятно так думать, вот, если бы за там неделю до атаки на Иран, Либерман не слил бы в средства массовой информации секретную информацию о том, что Израиль дал какое-то количество автоматов Калашникова, значит, главам семейных кланов в Газе. Что информация это то есть действие это безусловно играло на пользу всего израильского общества, а информация эта наносила вред всему израильскому обществу. Вот. Человек, он умный. То есть он не просто плавает на поверхности политического моря. Да? Он осознавал это, нет сомнений. Вот. И тем не менее. А вот сейчас ведет себя совсем иначе. И поэтому у меня, опять же, это мой комментарий. Значит, то, что является сухой информацией, это то, что все главы оппозиции сказали, то, что делает Нетаньяху правильно сейчас. Вот. Вот, собственно говоря. Вот. Теперь вернусь все-таки еще раз к первому вопросу по поводу либерализма. Значит, споры могут быть разные, да, вот, там, воевать или не воевать, это один спор, там, а насколько серьезно воевать и на чем остановиться, это другой спор, да, значит, когда, не знаю, корабле кто-то сидит и толпает дырочку в борту, значит, это не его личное дело. И это не свобода личности. Потому что это ставит под удар всех плывущих на корабле. Вот, поэтому, опять же, разные мнения хорошо на здоровье, вот, но тогда дай свой комментарий на то, почему Бог воспринял то, что они сделали тельца, как грех, то, что они отказались входить в Эрец Исраэль, как грех. Получается, у нас Бог самый большой борец против демократии. Но здесь не про демократию история, а про либерализм. Вот.
Я согласен с вами.
Либерализм – это именно попустительство того, что не имеет права на жизнь. Все.
С этим сложно спорить, естественно, что демократия довольно странная, ну, она не всегда применима, вот, и тут как раз то, что у нас есть и военная цензура и так далее, это типа нарушает демократию, но на самом деле, на мой взгляд, вот, и мы прекрасно все видим разницу, там мы можем взять там одну очень большую воинственную северную страну, посмотреть, что там происходит, и мы можем посмотреть, что происходит у нас. Вот. Это там действительно давит все, всех и вся, а у нас все-таки есть нормальная, нам есть возможность достаточно свободно выбрать. Вот. Мне кажется, это очень важно, потому что я, например, когда вижу что-то, что хотя бы отдаленно напоминает то, что происходит в той большой северной воинствующей стране, у меня начинается там ПТСР в активной фазе, и хочется это закрыть со всеми подушками мира, чтобы этого не видеть. Вот. Но все, что касается там военной цензуры сейчас, то там ни у одного здравомыслящего человека не возникает никаких сомнений о том, что это нужно и правильно. И когда мы видим сейчас вот в русскоязычных социальных сетях какие-то там атаки ботов про то, что народ Израиля вообще-то был против войны, вот это все. То есть русскоязычные израильтяне, абсолютно правые, левые, не знаю какие, говорят, так, бот, иди давай быстренько на свою Красную площадь, и там это все рассказывай, потому что мы все понимаем, что нам нужно, и кто что делает, и там поддерживаем нашу армию и так далее. Вот, я закончил.
Спасибо. Смотри, понимаешь, Я абсолютно согласен, во-первых, с тем, что ты сказал. Значит, единственное, как бы важно уточнить, что здесь не рубим с плеча там демократия плохо, да, а именно работаем пинцетом, что правильно, что неправильно, что имеет право на жизнь, что не имеет права на жизнь. Вот, именно в этом идея. И вот мне кажется, что именно концепция либерализма не как движение за свободу, а как то, что ставят на пьедестал интересы индивидуума, а интересы общества отодвигаются на второй план, интересы страны отодвигаются на второй план, вот это уже ставит под удар все общество. Выживание.
Мне кажется,
Можно это уже чуть-чуть прокомментировать?
Можно, да, закончу прям буквально один секунду.
Диалог у вас получился.
Я просто последний момент. Я вот, когда был Шавуот, я шел домой и увидел очень интересную историю про то, как ультрарелигиозный паренек начал бегать, просить телефон всех, кого только увидит. Уже все, уже начался праздник. Вот. Лежал избитый или там, не знаю, наркоман, там, араб. Вот. И он пытался найти скорую помощь, которая... Вот. И это, на мой взгляд, демократия и либерализм. Наш израильский. Когда человек... Да, естественно, есть заповедь помогать там, тому, кто находится, где есть угроза жизни. Но в то же самое время, то есть мне это пока непривычно, я свеженький совсем. Вот. Этот религиозный парень, не задумываясь, абсолютно включил как раз демократию и свободу воли для того, чтобы спасти человека.
Да, но это не имеет отношения к либерализму. Так, Юля хотела высказать.
Я хотела поблагодарить за тот оптимизм, который вы в меня вселили. Я знаю и сама с этим работаю как гид. Все, что сейчас есть, все находит свое отражение. Наоборот, все, что есть в Торе, все находит отражение сегодня. Но вы лишний раз это подчеркнули. Вот меньшинство народу... Слушай, 14-й канал, большинство, которое громко кричит, оно чаще всего неправильно кричит, оно чаще всего идет за ложными лидерами. И давайте переизберем Моше и Аарона, выберем другого лидера и пойдем назад в Египет. То есть настолько, настолько яркие совпадения, что я всю лекцию думала, так и Нетаньяху в хорошей компании.
Точно.
Да, попал в список хороших людей. Да.
Точно.
Да, спасибо. Спасибо, Юля.
Нелегко ему всюду.
Да. Да, их было четверо против всего народа. Моше, Аарон, Калев и Йешуа. Вот, и тем не менее. Еще Бог подыграл пятым.
Вот. Ну вот да, вот на их стороне Господь, вот именно на их стороне, на тех, против которых кричат «Ату их, ату, давайте сейчас все, значит, пойдем кушать обратно огурцы в Египет, там было лучше». И только вот один там, или два, или... Ну и Господь с ними, да, вот они знают, куда надо идти, и в конце концов побеждают.
Да. Спасибо. Эстер, вы хотели...
У меня два небольших вопроса. Во-первых, об уточнении...
Чуть ближе к микрофону.
Да. Во-первых, если мы уточним, как мы понимаем либерализм, либо это потакание любым, так сказать, низменным склонностям человека, либо это стремление к развитию личности человека. Первое, по-моему... Если понимать это грамотно, то это нисколько не противоречит ни стремлению к развитию общества, ни, так сказать, любым другим добрым стремлением. Почему? Потому что как мы понимаем личность? Что мы хотим?
Ответ уже есть в этом словаре на этот вопрос. Вот в одном сокращенном слове. Значит, вот тут, где пишется либерализм, вот первое значение, которое, значит, свобода мысли и вольнодумство, так, перед этим стоит, что это устаревшее понимание этого термина. Вот, понимаете? Если бы речь шла о свободе мысли, свободе высказывания, обсуждений и так далее, вот то, что Даня говорил, то кто ж против? Наоборот, конечно же, все за. У евреев культура споров. В споре рождается истина.
Это все так.
С разных сторон сложить какую-то единую концепцию, увидеть события и вещи в их объеме. Вот. Это устаревшее понимание.
Я не об этом спрашивала. Это первое понимание. Вы сказали три понимания. Вот это да. Первое. Я говорю о втором понимании. Либерализм как стремление к развитию личности.
Не к развитию личности, а свобода личности.
Свобода личности.
Свобода личности, которая ставится как высший приоритет. Понимаете?
Рафаэль, личность вне общества – это уже не личность, разве не так?
Еще раз.
Личность вне общества – это уже не личность.
И почему?
Если... Почему? Почему?
Почему нет?
Потому что стремление служить обществу – это как бы…
Нет.
Не, неправильно.
Нет. Смотрите, опять же переношу это на организм. Есть клетка организма, эта клетка, она одноклеточная. Есть микроб, который тоже одноклеточная. Микроб никому не служит.
Вот в том-то и дело, что это микроб, а это клетка.
Значит,
и смысл жизни клетки, и смысл жизни микроба очень даже разнятся.
Совершенно верно. Значит, но кто борется за свободу своей личности, микроб или клетка?
О ком мы читаем в истории?
Знаете, не дай бог, чтобы кишечник боролся за свою свободу.
Вот.
Тогда бы мы сидели на горшке, а не перед экраном.
И кого мы можем более считать достойными личностями? Вот. Тех, кто отказался входить в страну или Калева?
Прекрасные вопросы, вот они как раз подтверждают.
Во-первых. И во-вторых, перенося уже на наше время, кого мы можем считать личностями? Тех, кто... прячутся и уходят, и кричат, что как бы любой ценой, только нас не трогайте, или тех, кто поддерживает.
Смотрите, личностью мы считаем каждого.
Да.
Да? То есть мы все-таки смотрим на людей как на субъектов, а не как на объектов.
Да, конечно.
Вот. Но вопрос, как бы мы ставим интерес субъекта выше интереса общества, то есть прат над клалем, или прат он органичная часть клаля?
Я не понимаю, мы скатываемся к тому, что мы скажем, что Робинзон, он будет полноценной личностью. Робинзон в конце концов разучится говорить. Все-таки человек, он в обществе, он именно в обществе может реализовать себя полноценно.
Доктор, мне кажется, вы пытаетесь дефинировать крайности. Извините, что я вмешиваюсь, но вы берете крайности и пытаетесь на них что-то построить. Это именно то, что Рав говорит. Все должно быть в меру. Должна быть, конечно, свободная личность, которая, конечно, является частью общества, активной частью общества. А не Робинзон и не иранские аятоллы не могут быть примером для нас. Вот об этом, собственно, была речь. Не надо впадать в крайность.
Прошу прощения, с кем я говорю? Я не вижу, я прошу.
Юля, извините, что я вас перебила, просто вы все время возвращаетесь к одному и тому же, Рафам отвечает, а вы продолжаете опять бить на крайности.
Юлия, дорогая, значит, прошу прощения, я вам очень благодарна за это замечание. Вот если я вышла на крайности, то только для того, чтобы более конкретно пояснить то, о чем я хотела сказать. Я хотела сказать только о том, что либерализм, понимающий себя как заботу о личности, он не может стоять в противоречии с интересами общества. Как и личность вне общества не может быть полноценной, достойной, уважаемой, личность из большой буквы, скажем так. Личность через это развивается. Как бы... Это первый вопрос, который я хотела пояснить. Что может быть, когда мы говорим, что такой либерализм, он как бы вне, должен быть вне... Дело в том, что как бы, может быть, нужно говорить о либерализме и искажениях либерализма, к которым стоит отнести вот этот либерализм, который потакает самым низменным каким-то вот человеческим.
Вы сами в монологе упомянули два разных слова «может» и «должен». Вот. Вот я бы на них остановился. Может ли либерализм противопоставлять интересы индивидуума интересам общества? Может. Это у нас много живых примеров. Да? Как у Жванецкого. Живой пример тому наш покойный Иван Сергеевич. Значит, может. По факту может. Вот, должен ли? Вот. Нет, не должен. Вот. Значит, если вы хотите сказать, что искра святости либерализма в поднятии вопроса о правах человека и о свободах человека, я не уверен, что это только в либерализме. Может быть, это просто в демократии. Да. Этого достаточно нам. Не нужно либерализм как крайность. Это во-первых. Но если вы формулируете так, то тогда мы говорим о искре и клипе в либерализме. Вот. И то, что там было искрой, является устаревшим пониманием этого слова. А то, что является клипой, является современным пониманием этого слова.
Я все. Согласна. Тогда надо...
Спасибо. Надо переходим ко второму вопросу.
Да, ко второму вопросу. Не очень понятно, каким образом все-таки душа является, приходит в тело, чтобы именно чтобы улучшать тело, чтобы ему как бы...
Так, за всеми подробностями напрямую к Рамхалю. Значит, это он сформулировал концепцию, понимаете? То есть мне сейчас не важно проработать детали этого. Он задал направление мысли. Вот это направление мысли мне было интересно. Вот. Безусловно, можно прорабатывать детали.
Да, интересно. Просто вопрос о том, что как бы всегда все говорят, что душа приходит, снова возвращается в тело, чтобы проработать какие-то свои недоработки из прошлой жизни, а тут оказывается совсем наоборот, чтобы телу помочь чем-то, вот именно этому телу. И тогда опять же встает вопрос, а что есть личность? Вот, много
вы
вопросов.
Правы.
Много вопросов.
Да, это хорошо. Да. Да, спасибо.
Большое спасибо, рав Эли. Мы вас не будем больше задерживать.
Да, видите, как так благополучно мирно прошел эфир.
Да. Вот. Всего вам самого доброго, да. Здоровья и до следующей встречи.
Да, всем присутствующим и близким, и всему народу, и здоровья, и да. Хорошего.
Победы и мира.
Спасибо, Рафаэль, шаву о том.
И победы добра в мире.
Шаву амитсуян, ребята. Шаву амитсуян.
Да, вот последнюю шутку хотел бросить. Знаете, если смотреть на недельные главы, то я предпочитаю, чтобы история с Ираном закончилась не в неделю Короха, бунта Короха, эта неделя, да, а следующую, когда глава Хукат, в которой говорится про очищение пеплом красной коровы.
А вот. Так и будет.
Посмотрим.
Так и будет, посмотрите.
Да.
Спасибо большое.
Счастливо.
Шалом и цуян.